Когда мы говорим о времени, ну это какие-то часы, это какой-то механизм. Вот наша Солнечная система, и не только Солнечная система, и наша галактика представляет собой механизм, ну по сравнению с которым там швейцарские часы просто, знаете, что-то очень неточное и примитивное. Например, вот малый аппарат планет. Меркурий, Венера, Земля, Марс встают на, по-моему, 5 раз в 12 лет, да? Я не знаю, 5 раз в 12 лет. Встают, и вот если так сверху смотреть, они вот как звезду такую образуют, если раз так стали, потом так, 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 и опять цикл 12 лет. Есть большой аппарат планет, это не скоро, свет, наверное, надо включить. Вот. А есть малый аппарат планет. И причем там они не просто в одну линию становятся, они становятся одной и той же стороной друг к другу. Там есть такой на Меркурии кратер Эратосфена, вот такая шишка, гуля, как, знаете, как червяк такой. Ну, видно, он прямо, ну, очень там под одним углом все время стоит. То есть это очень похоже, значит, на механический будильник. Там шестеренки все. И из этого выпасть нельзя. Мы не можем свое собственное время. Мы обязательно, нами кто-то крутит. Нами кто-то крутит. Но у нас есть выбор, под какую шестеренку нам встать. Если мы встаем не под свою шестеренку, нас просто крошит. Зубчики крошат, да? Вот, и поэтому, говорит, вот живи по сердцу, оно знает, куда, как и что. А так запутаешься. А так, типа, младенец не заводится. Итак, проводился эксперимент. Это было в Антарктиде, когда... Ну, в Антарктиде, знаете, там не особо курорт. Там подземные вот эти вещи. И вот когда там люди оставались на полгода, у них, само собой, цикл почему-то изменился. Здрасте. Цикл изменился. Они, у них был цикл не 24 часа в сутки. Вот я не помню, больше, меньше, я, честно говоря, наверное, больше, да. То есть у них организм стабилизировался. Это о чем говорит? Что наша Земля что-то быстрее закрутилась. То есть, ну, закрутилась как? Что такое сутки? Это вокруг оси. Ну и мы знаем, что был, когда потоп, Северный полюс был где в районе этой Гренландии, это на 20 градусов примерно, на 20 градусов от того, что сейчас, и мантия Земли провернулась где-то на 80 градусов. И, ну, вот это вот был потоп, да? Но и, кроме того, вот и третий фактор, скорость обращения вокруг оси убыстрилась. И поэтому мы живем немножко ненормально. Ненормально, если понимаете, потому что мы подвержены вот этим большим силам. И поэтому, вот смотрите, вот мое тело. Мое тело непосредственно соприкасается вот с этими вещами. Вот с этим домом, с людьми, которые вот это вот. Они могут, есть такой люфт, могу немножко туда, могу немножко туда. Ну вот веды, всякие священные писания говорят, ты ориентируйся на нечто большее. На нечто большее, потому что эти все сбиты немножко с орбит, уже сбиты. И вот, и тогда ты и здесь вырвешь. Тебе скажут, а везде устанавливаются местные законы. Вот свой суточный режим, вот это так, там в своем монастыре свой устав. Но если ты будешь ориентироваться по вот этому общему глобальному, то здесь, оказывается, ты выигрываешь. Вот. А вопрос был насчет
сутки.
Сутки, да. Вы сутки, да. Вообще, жить по суткам это неправильно. Неправильно. Вот уже неправильно, да? Уже биология говорит, что неправильно. Если нам вот свет скрыть, вот мы не знали бы день и ночь, когда будет. Это просто удобно всем на работу, экономия электроэнергии, все дела вот такие. А так биология, она, ну, привязана, ну, к Солнцу, к общей, к Солнечной системе, даже не к Земле. Если Земля чуть-чуть сбилась, все равно. Понимаете? Точно так же правительство может быть сбиться с орбиты. Да, вот сейчас этих гомиков объявили, там, ну, нормальные люди, а люди что-то не согласны, понимаете? Вот примерно вот так вот. То есть вот планета вот что-то сбила, вот страна сбилась немножечко, а люди еще не понимают. Вот так и мы. И это правильно. Это правильно. То есть корабль может сбиться с курса, он может быть идти, ну, в какую-то пропасть, ну, спасайся, как-то спасайся, выруливай этот корабль, там, понимаете, о чем я? Да. Потому что есть общий план. Общий план. Ну, раз мы вот попали, и вот смотрите, есть такое понятие ненормированный рабочий день. Слышали такое, да? Кто? Кто может себе позволить ненормированный рабочий день? Лодырь. А лодырь это, знаете кто? Это не тот, кто не работает, а тот, кто не работает на других. Если человек работает на себя в поте лица 24 часа в сутки, он его считать лодырем. Потому что он не понимает. Он ленивый. Он думает, вот сейчас вот он устроит около себя все хорошо, и можно на диван и перед телевизором. Это лодырь. Он мечтает только об этом. А человек, который ничего нет, и даже ему ничего не надо, он работает, вот это труженик. И он подвязан ни к земле, ни к периоду обращения земли, ни к циклу там какому-то. Он вот работает, и смена дня и ночи у него... отдыха, приема пищи, оно уже не периодом вращения земли, не периодом, когда там расписание там какого-то на заводе, а оно формируется периодом выполнения задачи, новая задача, следующая задача. Задачи могут быть разные по длине, по времени, и у него вот такой день. И поэтому люди, у которых есть совесть, у которых есть долг, у которых есть чувство ответственности, они могут не соблюдать эти вещи, и на здоровье не сказывается. Более того, они живут гораздо дольше. Замечено. А люди, которые вот, ну просто такие рабочие единицы, рабочие муравьи, они, то есть у них, им говорят, что делать, когда делать, и они тогда подвязываются к общему циклу, они еще не проснулись, они еще не родились, их еще как маленького ребенка надо там... вот это вот и все такое. Если они попробуют выбиться и сделать себе ненормированный рабочий день, это преступники будут называться. И то есть им это противопоказано. Не всем это нужно. Их называют в разных традициях по-разному. Верующие, неверующие. Преданные, непреданные. Правоверные и так далее. Неправоверные. Вот так вот. Спасибо, сейчас проверим. Ну-ка. Да, нам повезло. Тут все включено. Да. Ну все? С этим. С периодом обращения. Да. Если взять вот этих всяких святых, они ели нечасто.
Нет, вопрос был задан с 8 часов, с 0 часов, с 12 часов. Скажите считать сутки начало.
Сутки.
Полчаса времени.
Извиняюсь. Да, спасибо за дополнение. Да. То есть мы должны выйти на свой свою задачу, на свое предназначение, как вот это Бог. Ну, а пока мы масса серая, тогда мы должны к общему привязываться. Общее есть. Называется там брахма-мухурта, там такая. Вот знаете, когда все замирает. Перед рассветом, где-то за 45 минут, приблизительно 43, по-моему, минуты до восхода солнца, то солнце уже взошло, но еще так, сумеречное время, когда раз и ветер прекращается. Ну, бывают аномалии, когда бывают сутками ураганы, а вот когда обычно, нормально, раз, и все кузнечики, и все, ни травинка не шелохнется, это там брахма-мухурта, это считается самое такое замечательное время для молитвы, для чего-то там, для самого высокого. Кто просыпается в это время, хорошее время общаться с Богом, что-то какую-то идею там понять и все такое, и так дальше. И есть противоположное время, когда тоже все замирает, сумеречное время называется, сумеречное время. А можно это объяснить, вот это есть начало и конец. Не так, когда вот расцвело, не так, когда солнце над горизонтом, а так, когда природа замерла. Вот это начало. Ну, а если годовое там солнцестояние, там, да, это тоже понятно, да? То есть надо брать по крупным вот этим. А здесь природа сама нам рассказывает, когда вот это все начинается, когда заканчивается цикл. Но я же говорю, что человек, который занят, его это не касается. Вот. И мы видим всякие святые, у них сумасшедший совершенно рабочий день, и они живут как долгожители, и ничего. Вот. Ну а остальным нужно этого придерживаться, потому что это нормальный режим дня там. Это знаете, как вот когда станок пока не собран до конца. Это не то, что вот одни такие умные, другие такие глупые. Нет, нет. Просто станок до конца не собран. У нас есть идея, что вот, и пока он не собран до конца, от него трудно требовать, чтобы он какую-то, ну, выдавал продукцию. Правильно? Его надо все гайки собрать. Более того, некоторые говорят, ой, уже пора. Не досвинтили, не докрутили самолет, полетел, разбился. Вот. И поэтому не надо раньше времени это все делать. Это нормально. Что этому препятствует? Кто нас толкает? Кто нас провоцирует на раньше времени? Почему трагедии жизненные? На работе, в семье, в личной жизни, в здоровье, финансовый крах, ну что угодно. Почему мы желаем быть там, а еще здесь? Почему все ушли, а я отстал? Ну, такие вот вопросы. Ну вот, ответ очень простой. Потому что нам говорят, и в первую очередь религия говорит, что вы же все такие чистые души, сатчитананда, все у вас готово, все есть. Вот. Ну вы же там согрешили, и вот вас сюда вот. А у вас все есть. Вы просто чумазые, надо отмыться. Так вот я говорю, ничего нету. Мы здесь только родились. И наше происхождение не духовный мир. Это ложь, что духовный мир. Это было придумано. Я не буду об этом останавливаться. Об этом уже очень много говорилось. Я сейчас даже скажу про, вот, словами Циолковского. Вот понимаете, я это уже говорил на предыдущей лекции, что мы погружены в мир лжи, не в мир насилия, не в мир вот это такой бардак, не в мир там каких-то сатанистов, не в мир, мы погружены в ложь. И ложь вот это начало всего. И если мы эту ложь отодвинем, первое, что мы придем в ужас. Ужас. И религии говорят, ой, фу, это в миру так, вот у нас-то хорошо. Нет. И этот ужас надо увидеть. Этот ужас надо увидеть. Пока ты не увидишь ужас и не разочаруешься в этом деле. Экклезиаст про это говорил, суета-сует. Потому что ты увидишь механизм лжи, при помощи которого тебя заставляют делать то, что ты не хочешь, то, что тебе не нужно, и это вообще никому не нужно. Суета-сует и томление духа. Вот. Ты должен увидеть этот ужас. Это будет депрессия. Не все готовы увидеть этот ужас. Не у всех интеллекта хватит на это. Давайте мы сразу в тему пойдем. Тема называется... Как же она называется? Сейчас вспомню. Записал. А, «Только вперед» называется. Причем это... А? Да, в субботу берет, было, но в субботу у нас было мало времени, все рвались на Хортицу, да, вот, поэтому была лекция короткая, и поэтому будет только вперед два. Ну и краткое содержание предыдущей серии, только вперед, смысл какой? Есть много таких практик, которые, они вроде неплохие, но они ничего не обеспечивают, они не обеспечивают тебе счастья и защиту от полного твоего и тотального уничтожения, чтобы ты не был мясом и пищей для других. И пока ты движешься, все хорошо. Как только ты остановился или пошел по кругу, все, ты приехал. Поэтому только вперед, только вперед. Все движутся только вперед. И там мы говорили, брали таблицу Менделеева, что вот именно средний ряд, вот эти полупроводники, как ниппель. Туда можно, назад не можно. Назад не можно. Никто не может деградировать, мы тоже это говорили. Есть иллюзия, ты просто отстал. Мир идет вперед, а ты отстал. И там уже такие технологии, там такие мысли, ты общаешься с ними, вообще их не понимаешь. Ты не деградировал. Ты находишься в тех стереотипах. Ты еще думаешь, что Земля плоская. Ты еще думаешь, что есть рай и ад. Ты мыслишь другими категориями, у них все получается, у тебя ничего не получается. Ты потерялся в этой системе координат. Почему? Ты просто решил прилечь отдохнуть, когда тебе надо было. Ты не отдохнешь. И смысл такой, что на самом деле ты не отстаешь, а ты деградируешь в том, что ты теряешь свою личность. Ты теряешь способности различать, что тебе делать, поэтому попадаешь под власть и манипуляцию всех вот этих остальных, они рады, о, не знаешь, давай мы тебе сейчас поможем. Вот. Сильно пить хочется, а стакана не принесли. Вот. Сейчас, извините. Вот. И Но ты никуда не сходишь со своей орбиты, что интересно. Почему? Потому что тебя сзади свилами подталкивает гражданин дьявол, и за это подталкивание берет с тебя его зарплата, он ест тебя. И такой общипанный, как скелетик, такой никакой тобой команд. Но в этом есть милость, он не зря берет свою зарплату. Ты находишься на своей орбите в то время и в том месте. Просто ты не знаешь, что делать. На самом деле ты знаешь, что делать, но у тебя не хватает силы привести этот механизм в действие. Ты знаешь, что делать, сердце подсказывает, но давление снаружи такое сильное, что у тебя нет сил. Тебя просто захламили различные информации, вроде бы правильные, но она не твоя. Не твоя. И вот еще, вот это сейчас еще я скажу, важно. А когда человек, он личностью, то очень хочется быть, потому что пока ты не личность, пока ты недорог и незначим, ну, вы знаете, ничего нельзя делать просто без любви, ничего не получается. А любовь — это, знаете, что такое? Это нужность, необходимость и гармония со всей Вселенной, это выполнение своей задачи. Если это не так, ты в любовь не попадаешь. Алло, понятно, да? Непонятно, не попадаешь. Ой, как же объяснить? Вот человек, смотрите, человек. Рождается человек, малюсенький человек, а его любят. А знаете, почему его любят? Потому что он делает все, что положено ему по судьбе. Он вовремя покакал, пописил, попросил покушать, заорал, когда ему это. Он не выбивается из колеи. Почему? Он не проходит никакие обучения, никакие СМИ на него не действуют. Да? На него действует какая-то мама там и все. И какие-то родственники. Его любят. Но человек, когда начинает хватать вот то, что... И он лишнее, ребенка вы попробуйте. Попробуйте его что-то сунуть, то, что ему не надо. И обратите внимание, вот он ползет по полу, берет все и пробует, выплевывает, если несъедобно, идет. Вот так и взрослый человек должен делать. Он должен все, что попадается, пробовать на вкус. Ну, сердцем. Не так, как ребенок, я же утрирую. Не нравится. Отвали. Дальше. О, вот это оно. Понимаете? Мы перестали быть детьми. Вот детьми должны быть вот такой. И поэтому ребенка любят. И он такой. Он не лицемерит. Ему не надо лицемерить. Почему? Его любят. Мы начинаем лицемерить, когда нас перестают любить. Ребенок защищен, потому что вот этой любовью. Все, вот это просто приказ от Господа всем. Мы смотрим, не можем на него. Вот это вот. Ну, мы выпадаем из этого. Итак. Нет умных и глупых, есть сильные и слабые. Есть сильные и слабые. Сильные, которые могут, слышат Господа из сердца и действуют таким образом. Слабые, которые слышат и не могут действовать. Мы все хотим жить правильно, мы все хотим жить по сердцу, но мы живем по сердцу не тогда, когда мы знаем, как надо жить, а когда мы можем так жить. Некоторые просто не могут так жить, им не хватает силы. Не хватает силы. Что мешает? Какой основной якорь, тормоз, на какой ручник мы затянули, что мы не можем идти вперед? Мы не можем идти вперед. Это мы шли и уперлись в шлагбаум. Что такое шлагбаум? В принципе, можно было разогнаться, сбить его и ехать дальше. Но там стоит какая-то милиция, наша машина сильнее, может. И вот я вам сейчас сразу опять скажу, очень важное. Идти вперед, это идти за шлагбаум. Но люди боятся, потому что шлагбаум – это мораль, нравственность, закон, все что угодно, мнение окружающих, которые говорят, туда идти нельзя. И в том числе, и доминирует над всем вот этим, что я перечислил, твое собственное мнение, твое собственное суждение, твоя собственная картина мира, что дальше за флажки нельзя. Как волки за флажки, да? Помните, Высоцкий спел однажды хорошую песню? За флажки нельзя. Вот их стреляют там, просто красные тряпочки повесили. Красные тряпочки, которые на самом деле не могут меня удержать. Более того, они не имеют права быть в ранге закона, что меня задерживают. Не имеют права. Это закон. Вы выдумали, договорились, Ну, для удобства вообще это никому не надо. И тогда человек видит шлагбаум, а двигаться надо, потому что как только я останавливаюсь, мне становится скучно. Счастье сразу улетучивается, потому что как, пока я двигаюсь, тогда я счастлив, тогда я интересен другим. Как только я по кругу или стал в недоумении, и тогда что я делаю? Я смотрю, как двигаются другие, пытаюсь их копировать. Это не проходит. Это не проходит. Дубли не признаются в этом мире. Тогда я глядываюсь назад, пытаюсь повторить то, что уже было. Но еще на кружок. Ну, работало же раньше. Это тоже не работает. И вот я вам скажу сразу. Только за шлагбаум. Только за шлагбаум. Никому от этого плохого не будет. Если ты думаешь, что пойдешь за шлагбаум и будет всем плохо, ну, значит, у тебя нет совести. Тогда возникает чувство вины. И знаете, вот первая часть, ну, вот которую, кто был, как это называется, только вперед, да? Мы ее назовем платформа прошлого. Платформа прошлого. Потому что мешает идти вперед именно прошлое. Прошлое. Потому что есть прошлое хорошее, есть прошлое плохое. Плохое, прошлое — это хорошо. Мы с него выскакиваем, как ошпаренные, за любой шлагбаум, потому что там находиться нельзя. Мы в этот момент, человек считает, что он даже совершает преступление. Но лучше там, потому что там уже невозможно. Но хорошее прошлое является гораздо серьезным препятствием, потому что, ну, как от добра добра не ищут. И вот это хорошее, ну вот, достигли, прорыв. Я сделал революцию в своей жизни или там в государстве. И вот расселся, и все, куда дальше ехать? Теперь надо закрепиться. Так вот, в Библии написано «из силы в силу», не написано «из слабости в силу», написано «из силы в силу». И вот ты должен это, и вот это вот хорошее прошлое, которое у тебя получилось, и ты там расселся, лавры, у тебя все есть, целый Бог прям с тобой, он тебе говорит: «Молодец, ну тут проявляется новый проект». А за что ж боролись-то? Что опять кровь лить, что ли? Вот. И это прошлое. И тогда что делается? Тогда это прошлое, когда появляется новый проект, ты его освоил. Ты должен его бросить и идти в новый проект. Бросить. Бросить. Это больно бывает. Это больно. Легко расставаться с плохими людьми. Легко. Слава Богу, сдыхался. А с хорошими не очень легко. А иногда приходится. Соратники вместе воевали в окопе. Но это говорит: ну я тут. Он говорит: нет, а я пошел дальше. Значит, маршрутка едет. Этот вышел, а этот говорит: а я доконечный. Вот. Он говорит: да что, нормально уже, все. Нет, а я иду дальше. Вот. Многие станут. И мы там рассказывали 7 пунктов, которые, чтобы идти дальше, которые должен владеть лидер. То есть ты лидер должен быть однозначно. Лидер. У нас привыкли, что есть толпа, а есть один пастух. Нет, это не работает. Пастух, никакой пастух тебе счастье не организует. Ты должен сам стать лидером своей жизни. И влиться. Комплект. Вот как, вот какой лидирующий тут палец? Ну какой? Тут каждый свою роль. Вот в носу удобнее ковыряться вот этим, да? В большие не сильно, в ухе, да? Вот все как-то вот правильно сделано. Ни один палец не заменишь, ни один орган не заменишь. Вот все правильно. Каждый ценен, как в семье. В семье кого-то ты можешь заменить? Нет. А в организации можешь. В организации не учитываются индивидуальные особенности, ну, в общем, линчуются личности. Итак, платформа прошлого. Чем она такая грозная, такая дама, эта платформа прошлого? Вот это прошлое, ну, понятно, она тебя не пускает в будущее. Все говорят, ну, прежде всего, ты все говоришь сам себе. И тут приходит Господь и говорит: ну, дорогой, тебе же надо спасать. Даже не Господь это приходит, нет. Это приходит дьявол с другой стороны. Он говорит: тебе пора дальше. И начинает разрушать. И у тебя все загнивает. Вот это все хорошее загнивает. Люди на местах там все испортились. Все стало плохо. Все становится плохо. И ты вынужденно переходишь туда. Понимаете? Одни выскакивают дальше за шлагбаум, потому что плохо, а другие, потому что подождали, когда оно станет плохо. И там все люди делятся на две категории. Одни оставляют после себя, как бы сказать, хорошее, а другие оставляют после себя какашки, да. Дерьмо оставляет после себя. Дерьмо. Иди вперед, иначе ты гадишь под себя. Гадят по жизни, понимаете? Гадят, сами гадят. Потому что это хорошее, они же сами, как только начинают его эксплуатировать для себя, оно превращается в плохое. И вот одни гадятся, и вот они сидят в этом дерьме. И говорят, ну так хорошо, значит, давайте отремонтируем. Они сидят в туалете, выйди из этого туалета, иди дальше, на воздух. Тогда не будет туалетов, ничего. Тогда не будет этих испражнений из тебя идти. Тогда будет только идти хорошее. Вот. Итак, это первая такая концепция, которая не дает. Вторая концепция, это сегодняшняя тема. Это была прошлая тема. Сегодняшняя тема называется чувство вины. Чувство вины, которое вот сегодня только вперед, и чувство вины не дает. Во-первых, откуда оно взялось, это чувство вины? С чего оно взялось? Во-первых, во всем есть хорошее и плохое. Значит, для людей так трусоватых эта лекция не пригодится. Даже повредит, может быть. И если они ее не примут, не надо принимать, потому что Господь сидит в сердце и говорит, не согласен, правильно, тебе оно не надо. Не согласен, тебе оно не надо. Твой ответ изнутри самый правильный, не то, что я говорю. Поэтому каждый воспримет как надо. Итак, чувство вины. Зачем оно нужно? То есть до какого-то момента все, что вот мы в мире видим, оно нужно. Но после какого-то момента его надо отбрасывать. Вот чувство вины. До какого момента оно нужно? Есть такое понятие созревшая карма. Созревшая карма. То есть карма это мы являемся детьми собственных поступков. Вот мы сделали хорошее, плохое, хорошее, плохое, хорошее, плохое. Потом приходит результат и нас рихтуют. Причем сразу скажу, что великие, я уже говорил, что все великие святые на самом деле великие преступники, ну, которые зафиксированы в писаниях. И все великие преступники, то есть все сейчас наоборот, потому что, ну, кто пишет эти вещи? Кто, победители пишут вещи. Также и с учеными обстоит дело. Настоящих ученых расстреливают, а мы в школах изучаем лжеученых. Например, лжеученый Эйнштейн и лжеученый там, Исаак Ньютон. Исаак Ньютон был сатанистом, я уже об этом говорил. Санкт-Петербург это его вообще проект. Москву там, ну, уничтожили просто всю там эту культуру. Ну, для этого он и делался, Санкт-Петербург. На одной, это там Сириус, там выше всего стоит, на одной с Александрии. То есть это было четко все задумано, пересечение. Вот. Про Ньютона мы уже, про Эйнштейна мы говорили, что он сказал, что можно, вот теория относительности, полностью ложная теория. А какое отношение она имеет к нашей духовной жизни, какое она отношение имеет к нашей, ну, к нам? Какое отношение? Самое прямое отношение. Если бы не вот это, оно, во-первых, запретило всего Теслу. Вот. А что такое Тесла? Тесла, в первую очередь, это бестопливные технологии. То есть энергия, то есть жизни, сколько хочешь, на Северном полюсе можешь там себе оазис, то есть вот так энергия. И природа не страдает. Не страдает. А что такое Ньютон сделал? А Ньютон сказал, или Ньютон, как правильно, да, Ньютон, он сказал, что вот третий закон термодинамики, закон кармы так называемый, всякому действию соответствует равное по величине противодействие, но противоположное по вектору. Да? Так вот, он солгал. На самом деле, каждому действию соответствует неадекватное, жизнь неадекватное противодействие, которое многократно больше, чем я шевельнулся. Назад мне идет отдача многократно больше. Потому что просто подумайте, Если каждому действию будет соответствовать противодействие, мир бы уже замер и умер. Раз, и все загасилось. А так, я раз, а на мне больше. И это меня двигает. Я что-то с этим начинаю делать. Если я сделал что-то, какую-то гадость, на меня гадости больше. Старицей. Если я сделал что-то такое, нехорошее, ну, хорошее старицей вот этого. И поэтому есть люди, либо нельзя прогрессировать или деградировать, невозможно, если каждому действию такое же самое противодействие. Раз погасили, а дальше что? Вот таким образом мир движется. Мир движется и развивается. Он не деградирует. И когда я что-то дернулся не в ту сторону, на меня обрушивается вся Вселенная, не вся преисподняя, а просто вся Вселенная. Она адекватно реагирует, ну, стократно. Я не могу ей противостоять, поэтому деградировать невозможно. Я говорю, ой-ой-ой, и начинаю очень быстро и шустро искать выход в этой ситуации. Вот. А если я раз сделал, и Господь пишется в Писании, не 100 шагов навстречу делает, я один шаг, 100 шагов навстречу. Вот так происходит. Но мы видим, что все-таки физики в технике работают такие вот ньютоновские, эйнштейновские вещи. Как они работают и почему они работают, самое интересное. А потому что их оцифровали. Знаете, что такое оцифровали? Вот есть аналоговая запись, да? Аналоговая волна. И там полностью все. А если ее оцифровать, взять и порубить, то есть убить. Если ее оцифровать, то можно этим процессом управлять. Вот аналоговую запись, ну как ты сделаешь? Ее надо оцифровать, ее надо, ну, убить. Потому что живым управлять невозможно. Управлять живым — это все, что Богом управлять. Вот. Дождевым червяком не сможешь управлять. А оцифровать — это значит, ну знаете, как бы это такое сказать? Оставить как бы остов жизни, но оно уже не жизненное, оно уже механическое. Оцифровать значит обезбожить, что ли, если такое слово можно произносить. Обезбожить. Это, знаете, когда ребенка на УЗИ смотрят и смотрят его ДНК, ДНК, ну знаете, поет. ДНК, вот, да? ДНК, и там раз. На какую-то музыку, и там тудум, там рапсодия целая. А после УЗИ это же ДНК там как выбитый, и просто или некоторые части просто не поют. И там как в траве сидел кузнечик одним пальцем. Вот примерно то же. Что такое цифровать? Это 1, 2, 3, а между ними что-то было. Это как, знаете, можно сварить рис в воде, вот так его не сваришь. Так вот, вода, а воду выплеснуть, а рис оставить. А вместе, понимаете? Вот этот рис, то есть вода, это чудеса. Учения не призывают нас зацикливаться на чудесах. Они говорят, делай все нормально, Бог поможет и все такое. В чем чудо состоит? Чудо состоит в том, что ты делаешь движение, а результат не по единице твоего движения, а в 100 раз больше. Ну, Вселенная реагирует таким образом. Это воспринимается как чудо. Но это только в том случае так получается. Чудо. Когда ты действуешь по сердцу, а не по указанию извне. И вот, чувство вины. Откуда оно взялось? Откуда оно взялось? Сначала, что в ней хорошего, а потом, что в ней плохое. Хорошего в ней есть много. Это такой, знаете, ручник, чтобы не деградировать дальше. Итак, созревшая карма. Созревшая карма состоит из 4 вещей. Если одна из вещей отсутствует, это значит, карма на тебя не падает. Созревшая карма — это ты уже ничего с этим сделать не можешь. Ты же не можешь отменить. Это руку отрубили, тебе посадили. Это объект, желание что-то с ним сделать, действие и удовольствие. 4 вещи. Если не будет объекта, я буду мечтать о чем-то, мысленно и все такое. Ну и со мной ничего не произойдет, я могу двигаться дальше. Но появляется объект, и поэтому в некоторых традициях говорят, так, глаза завязал, и в ту сторону вообще не смотри. Вляпаешься. Понимаете? Некоторые желания культивируют, зомбируют себя, вот это. Ну это, понимаете, эти действия тебя удерживают от деградации, но они тебя не двигают вперед. Собственно, как и, например, покаяние, раскаяние и исповедь. Хорошие вещи, но они тебя не двигают вперед. Они могут снять тебя с ручника, что ты там вот где-то вот вляпался и долго буксуешь на одном месте, вроде усилия есть, а ты на одном месте не двигаешься. Бах, покаялся, болячка отпустила. Но вперед ты не пошел. Вперед двигают новые дела. А не то, что ты там, понимаете? Вперед двигают новые дела. Вот. Итак, вот появился объект, ты что-то там захотел, ты что-то сделал, и ты получил удовольствие. И тут же спускается карма, и получается результат. Ты его видишь в объеме материализованным. Все, вот так вот. Изменить ты его не можешь. Но если ты не получаешь удовольствие, ты вот это все делаешь, а удовольствие не получаешь. Это когда тебе грызет совесть. Вот хочется порадоваться, а совесть взяла и все испортила. А совесть подгрызает. Ты не получаешь удовольствия. То ничего не происходит. Ты совершил поступок, ты преступление сделал, а тебе ничего. Ты не получил удовольствия. У тебя есть чувство вины. Вот если нет чувства вины, тогда поехали дальше. Чувство вины, это Дамоклов меч будет над тобой, пока ты не получишь удовольствия. И вот это чувство вины, непонятно, да?
Нет.
Это чувство вины. Хорошо, сейчас скажу. Сейчас я вас еще больше запутаю. Запутаю обязательно. Потому что чувство вины бывает только у бессовестных людей. Бессовестные люди — это не люди, у которых нет совести. Совесть есть у всех. Бессовестные люди — это которые проигнорировали ее, и тогда возникает чувство вины. Когда у меня совесть стрельнула, и я так ничего не делаю, никакого чувства вины нету. Потому что чувство вины — это результат игнорирования своей совести. И нет другой причины. А если ее не игнорируем, если ее проигнорировал, вот тогда будет чувство вины. А если ее не игнорирую, никакого чувства вины нет. Все понятно так, да? И поэтому позитивный, положительный результат чувства вины, оно тебя тормозит, это когда внешние обстоятельства, понимаете, законы поменялись.
Если не копаться в словах.
Давайте, говорите сразу.
Не привязываться к теме.
Давайте.
Что такое вообще чувство вины? Потому что вот два слова.
Все, я понял.
Они для меня непонятны.
Хорошо, сейчас сделаем чувство вины. Вот у меня есть такая брошюрка, называется... Мораль 21 века. Брошюрка. Ее написал чилиец из Чили, товарищ из Чили. Вот он пишет, что такое чувство вины. Что это за чувство? Ну, смотрите, я попробую сначала так. Если не получится, я обращусь к авторитетам. Я попробую, если вы попробуете выключиться. Смотрите, чувство вины. Чувство вины специально внедряется в нам в сознание, потому что если у человека есть чувство вины, он начинает будет деградировать. Деградация идет из-за чувств. Конечно, а внешнее управление ведет к деградации. Внешнее управление, смотрите, хорошо, будем действовать логически. Давайте логически. Так. Вот хорошими хотят быть все, да?
Нет.
Не все. Хорошо. Будем отталкиваться от ваших это. В наши дни, да, вот это прям вот как... я буду некоторые выдержки все читать, это бесполезно. Это только вообще аннотация. Тут всего 20 страничек, а это книга целая. И из этих 20 страничек я всего несколько фраз там. В наши дни многие думают, что быть честным невыгодно. И удача способствует хитрым, алчным, изворотливым людям. Жизнь на основе законов Вселенной даст человеку законы Вселенной. Как мы узнаем законы Вселенной? Немножко позже, я забегаю вперед, чтобы избежать ваших вопросов. Законы Вселенной не из книжек, ты их знаешь, они в твоей природе впечатаны, и у каждого они могут быть скорректированы. Жизнь на основе законов Вселенной. Ну, закон Вселенной, знаете, какой закон Вселенной? Вот захотел я в туалет и пошел в туалет. Вот это закон Вселенной. Понятно, да? Вот все едят, а я не хочу есть. Ну, не хочу я есть. Если я сажусь вместе с ними есть за компанию или выпиваю, я нарушаю закон Вселенной. Ну, мне это не надо было, а зачем? Вот что ты пошел туда? Закон Вселенной, он работает, мое тело исполняет этот закон. Куда ты? Ты хочешь лучше выглядеть просто? Ты боишься потерять там какие-то... Итак, жизнь на основе закона Вселенной даст человеку ощущение непрерывного счастья и глубокое спокойствие в преодолении трудностей. То есть тут не обещается, что будет легко, но обещается счастье и не будет волнений. Так, сейчас, минуточку. Сейчас мы дойдем, вот то, что вы... Итак, что такое мораль? Мораль. Вы вот говорите совесть или чувство вины. Чувство вины. Что такое чувство вины? Существует определенная мораль. Это люди как-то договорились. Как-то договорились, общепризнатые. В каждом монастыре своя мораль, в каждом государстве моя мораль. Своя мораль, она зависит, она меняется со временем, она зависит от обстоятельств, она зависит от экономики, она, ну и так далее, да, она зависит от сколько женщин, сколько мужчин, там одни островитяне, там вообще там другая мораль. У некоторых людоедство это нормально, да, это как-то оправдывается, ну и так далее. То есть мораль это, ну, такое расхожее понятие, везде меняется, а человек вот он. Вот. И когда его поведение или его мысли, его там, устремления не совпадают с этой моралью, он ощущает чувство вины. Вины. Перед кем? Почему? Потому что эти правила, поскольку он жил среди, варился среди этих людей, среди этого сообщества, они впечатаны в мозгу, потому что это условие проживания в этом сообществе. Если нет, пожалуйста, гуляйте. Вот. Так и получается. И он либо отстоит, либо уходит, либо погибнет, либо его съедят, как людоеды. Да? Итак, что такое мораль? Мораль это объективная реальность, основанная на законах квантовой физики. Алло, квантовая физика известна, да? Квантовая физика. Квантовая физика это как раз вот то, что когда я делаю одно движение, вокруг дальше мне 100. И какое я делаю движение? Понятно, да? Квантовая физика это на мой жест несколько получается. Квантовая физика. И квантовая физика это закон. Закон квантовой физики это я действую в интересах всех. И вот тогда все поддерживают меня. И тогда это чудо. И когда мы видим, что чудес не густо, мы не разбираемся в законах квантовой физики, мы в ньютоновских законах Царствия Небесного, да? Вот. Он материалист. Вот так. И он работает. Почему? Потому что он оцифровал. Квантовая физика не оцифровывается. Что же представляет собой? Смотрите, мораль. Это не духовность никакая, это просто правильное поведение. Да, которое учитывает, что ты тут, дорогой, не один находишься. Вот и все. Что они тоже что-то хотят. Итак, мораль это объективная реальность, то есть это не выдуманное что-то. Потому что расхожая мораль, социальная мораль, религиозная мораль выдуманная. И она не является реальностью. И она меняется. Это как вот есть вот в Бхагавад-гите, там в выступлении написано, есть дхарма, а есть санатана дхарма. Санатана дхарма – это вечный долг. Санатана дхарма – это я родился, и у меня есть такие качества, и под эти качества мне все задачи Господь подсовывает. Я их легко выполняю, с удовольствием. В удовольствие себе и окружающим. Вот санатана дхарма – это дхарма соли – быть соленой, дхарма воды – быть мокрой. Она напрягается быть мокрой? Нет. Но есть дхарму, которую придумали. Вот. Это называется свабхава, свое настроение. Вот я пропитался, иду. И эти вещи возникают от тополитарной, как говорил этот генерал Петров, там, системы. Вот толпа, и все вот они за «Зенит» болеют, а эти за «Динамо» там болеют. И они все вот под одно рассчитаны. И там стираются мое что-то. Я становлюсь частью какой-то системы, мне комфортно, я стараюсь быть как все, я сливаюсь буквально с этой толпой и исчезаю как личность. И это выгодно. Это с точки зрения всего, с точки зрения Вселенной, с точки зрения меня и даже как-то всем, ну, всем меня окружающим, это не выгодно, потому что я, ну, неинтересный. Это надо вместе раз и бревнышко понесли, тогда это работает. А вообще это... И нам приходится быть как рабочими муравьями, потому что Вселенная за нас бревна теперь таскать не будет. Пирамиды вот так вот под дудочку собираться не будут. Сейчас мы вот просто как это, животное начало. Просто тупая сила, механическая, без всяких чудес. Вселенная не помогает. Мы выбились из нее и теперь решаем свои проблемы своими силами. В 100 раз хуже. Как дверь открывать вместе с косяками в другую сторону. И мы так работаем. Итак, почему? Потому что Вселенная нас изо всех сил сопротивляется. И мы видим, что нас уничтожают. Это какие-то сатанисты. Мы сами себя уничтожаем, потому что мы делаем не то, что хотим делать. И Вселенная 100 раз это сопротивляется. И мы видим, что куда идет человечество. И наша, и теперь мы все погружены в чувство вины. Это чувство вины спасает нас. Мы понимаем, что мы, да, мы попали. Мы там и там попали. Чувство вины, оно тормозит хотя бы этот процесс на парашюте на каком-то. Дает не сразу погибнуть чувство вины. Но оно не спасет нас все равно, не спасет. Потому что именно оно является... А кто я? Ну кто я? Я же вот такой, мне ничего не положено. Да, по закону кармы, по ньютоновскому закону кармы, тебе ничего не положено. Но есть милость. Что такое милость? Милость – это возможность двигаться вперед в любом общипанном состоянии. Со всеми грехами, со всеми вот это. Потому что тебя общипали в такое бедственное положение. И это плата за то, что ты стоишь на своем месте, ты можешь двигаться дальше. Ты стоишь на своей траектории в то нужное время. Понимаете, да? Ты можешь двигаться, в этом есть милость. Но мы не двигаемся по собственному принятию решения. И чувство вины, говорят, нет. И чувство вины нам... Ты заходишь в церковь, тебе говорят, вот согрешил, вот мы все тут падшие. Падшие. Чувство вины приводит к чему? Приводит к тому, что мы останавливаемся, не идем вперед. У нас не упредительное вот это, а пассивно реагирующее поведение. Пассивно реагирующее поведение, то есть я работаю с психологом. Вот мне позвонила женщина, вот буквально сегодня позвонила и говорит, ну она уже пожила, я не знаю. 70-80 ей. Пожилая женщина упала и что-то там колено у нее там разбило колено. Она ходила, да, а потом посмотрели, там что-то расколото. Но все равно срастается. Оказывается, срастается и у старых, и у молодых. У старых хуже, конечно, срастается, но и у этих срастается. И там поцарапана какая-то инфекция попала, это надо там чистить, ковырять. Она говорит, а мне вот изнутри говорит, не надо ковырять. А может такой какой-то бабке и обратиться, мы с ней говорили, я говорю, знаете что, мы вообще разговариваем не в ту сторону. Надо начинать с того, а почему я упала? Не как лечить эту болячку. Вот если мы выясним, почему ты упала, зарастет как на собаке. Хоть иди туда, хоть не иди. А если мы этого не выясним, то есть меня куда-то остановили, то будут врачи, не будут врачи, все равно будут те же самые осложнения. Вот что надо выяснять. Итак, природа неадекватна. Знаете, иногда, знаете, вот комар сел на меня, да, вот комар сел, немножко крови хотел попить, а я вот так раз и говорю, на реинкарнацию, вперед. А он всего лишь хотел чуть-чуть там крови-то попить. За что? Вот примерно так с нами бывает обходится. Если мы, понимаете? Мы говорим, за что? И действительно ни за что, несправедливость. А вот теперь смотрите. Чувство вины. Я осуждаю себя. Если я осуждаю себя, из этого человек постепенно выходит, знаете, чем? Осуждая других. И нет другого пути, нет другого пути. Нет, это зависит от того, насколько долго ты не можешь взять и загнуться. Потом ты скажешь, у тебя просыпается просто зависть. Сначала тебя останавливает, потому что чувство вины, это просто затормозился, переключился и поехал в другую сторону. Если ты долго это будешь делать, ты начнешь осуждать других. А теперь смотрите, что такое осуждать? Осуждать или восхвалять, какая разница? Человек осуждает или восхваляет себя. Вообще, когда он это делает, это симптоматика того, что он находится в идиотском состоянии. Потому что когда он занят правильным делом, когда ему все вот это радостно, этот процесс, он не оценивает себя, он сам процесс. Соль соленая, вода мокрая. Все. А когда он занимается другим процессом, во-первых, когда я это я даже себе не удивляюсь. Я не удивляюсь, если я то, что от рождения умею делать и делаю, мне не в голову не приходит, как один там рассказывал, он гипнотизер и прочим, он складывал шестизначные числа там в столбик, вот такой головой крутил на крутящихся досках, и потом узнал, что другие не могут это делать. И ему даже не приходило в голову этим как-то похвалиться, потому что это его. Но как только хапнешь чужое чего-то, ты начнешь себя оценивать, что ты молодец. А вот, ну как там, а я вот играю там в шахматы, там, допустим, может я не от природы, и мне раз удалось выиграть, и я теперь такой молодец. Почему-то не мое. Я буду хвастаться и гордиться собой, то есть оценивать. Как только и начал оценивать, ты влез не туда. Все, ты начинаешь оценивать себя, ты начинаешь оценивать других, появляется зависть, злость. Ревность. Ну вот все, что можно придумать гадости, появляется в результате оценки. Мы не можем, мы не квалифицированно себя оценивать. Никто не может оценивать. Потому что просто идет нормальный процесс. Вывелся из процесса, сам же виноват, чтобы ляпался, у тебя ничего не получается. И в этот момент ты начинаешь чувствовать себя Господом Богом и разруливать, а что это, сейчас я тут порядок наведу. Да иди на свое место, встань и начинай, ну, вот и все. Не, оценить-то мы все можем, но результат будет? Будет ли результат? Оценить-то можем, и других оценить можем. Почему говорится, не судите, да не судимы? Это что, так загоряча написали, вы думаете? Погорячился там кто-то, да? А из-за чего? О, вот спасибо, спасибо. Вы сейчас меня взорвали просто. Это на нас учат. Это, знаете, холодные, жестокие твари, которые нависли над человечеством, проникли во все СМИ, во все образование, учат нас этому, запутывают нас в этом. Потому что им выгодно. Потому что вот эти вот оценка, вот это вот желание обсудить других, это вещи, механизмы, которые поддерживают и забетонируют вот тот шлагбаум, к которому мы приходим, потому что наше будущее за шлагбаумом. И мы не можем за эту красную тряпочку зайти. И это делают, это и мы варимся в этой глупости. Потом это называется суета, сует, томление духа. И вот все, что мы там не делаем, под самыми красивыми лозунгами, суета, сует, томление, не чтобы мы варились, а с нас тут это стригли купоны. Мы варимся в глупости, но придумали эту глупость и организовали очень расчетливые, хитрые и жестокие существа. И это не люди. Это не люди. Вопрос или что? Нет?
У меня был вопрос, но я не знаю, по теме или нет.
Ну, давайте, говорите.
А вот вы могли бы сказать вообще, вот есть, ну вот, допустим, люди, да, которых я вот вижу, как альтруистичные.
Как кого?
Как альтруистичные, ага. Как по натуре своей. Вот, но они почему-то тоже попадаются в ловушки. Причем они попадаются в ловушки, ну, как бы,
конечно,
страшные, чем те, которые эгоисты. Вот вы кстати.
Конечно.
Что это привело и как ему...
Потому что, я же говорю, как говорит Циолковский, да, сейчас я прочитаю, Циолковский говорит. Так, Циолковский утверждал, что во Вселенной все движется и эволюционирует. И человек далеко не совершенное существо. Он совсем недавно зародился и находится в периоде своего развития. Все. Финал апофеоз, корона Вселенной. Нас так учат, да? Осталось еще-то один раз выдохнуть и попасть, и рядом сесть одесную Бога, там, справа или слева. Нас так учат, да? А он говорит, нет. И не случайно труды Циолковского по космонавтике, никто даже труды Вернадского. Вы думаете, мы знаем труды Вернадского? Нет, ну что такие вещи пишет, правду пишет. Но это не вписывается в общий вот этот вот в общее шапито, в этот в театр, не вписывается, оно рушит его. Ставит просто все на свои места. Я говорю, очень хорошие организаторы сделали. И мы деградируем уже сколько. Техника остановилась в 60-х годах. Мы в 60-х уже могли летать кругом. Нет. 100 лет назад мы могли быть в океане энергии и при этом не уродовать природу. Но нас заставляют для чего? Чтобы... А природа реагирует, вот вулканы. Да, это не только, знаете, климатическое оружие. Природа реагирует, да? Землетрясения, все такие дела. Реагирует. Почему? Уничтожает. Мы что-то сделали немножко, с природы взяли, немножко нефти там качнули. Потом одно маленькое землетрясение, и все на смарку. Еще надо много, в 100-кратных усилий, чтобы это восстановить, чтобы к началу прийти. Вот наши действия. И кто-то использует вот это, то, что мы выделяем страдания, кто-то вот это, для этого нас и держит. Как из этого выйти? Очень просто. Но существует... шлагбаум, чувство вины. И как только человек рождается, чувство вины. Мы сами, нас родители с детства, мы своих детей. Ай-яй-яй, как тебе вот это, не ай-яй-яй. Внушаем. Потом он внушает и по парампоре передается. И все. Чувство вины есть, все. Чувство вины ведет к деградации.
А если, допустим...
Оно должно быть, одну минутку. Вот запомните свой пост. Чувство вины. Чувство вины это понять. Чувство вины это я понял, я не так сделал. Раз мне плюха назад полетела, вот я не так сделал. Подумал немножко, развернулся и пошел дальше. И все. И не посыпать голову пеплом, идти дальше. Как вот этот был, как его? Давид. Давидушка, да? Вот он согрешил, ему там такое проклятие, что 4 ребенка подряд мертвыми рождаются. Помните, да? И первый ребенок, когда мертвым родился, он же так его любит. И забросил свое царство, государство, лежит, ничего не пьет, не ест, весь в грязи, лицом, сутками лежит. И потом смотрит, там придворные что-то там, шушукаться перестали, говорит, что помер? Помер, говорит, что помер. Оделся, поел, помылся и дальше стал править. Встал и пошел дальше. Вот так. Вот это чувство вины. Он борется, потом раз, все. И дальше. И чувство вины так. Понял. И все. Не убивайся, не совершай самоубийство заживо. Иди дальше. И все. Ты не виноват. Не виноват ты. Есть гуны материальной природы, которые действуют за тебя. Есть параматма, в конце концов, когда в любом моменте тебя остановит. Раз, и ты парализованный, например, вот так вот. Все что угодно. Есть столько сил, которые тебя контролируют, устанавливают, но тебе дают попробовать. Тебе дают попробовать, что вот туда не ходи, там снег башка. Ты должен попробовать. Не просто прочитал, ты можешь прочитать, но ты должен попробовать. Немножко попробовал, причем наперво везет. Я когда вот этой магией начинаю заниматься, вот я, знаете, оцифровка. Что такое оцифровка? Вот магия это оцифровка. Магия это я знаю свою цель, не Бога цель, а свою цель. И использую вот эти законы природы. И она начинается с оцифровки. Вершина магии, посмотрите, у Папюса, наука чисел написана. Ну это такое безопасное. Ну кому-то может это надо. И кстати, Если я правильно занимаюсь магой, написано, это наука любви, в конце концов, она истинная к любви придет и к Богу приведет. Даже там. Итак, про мораль. А, ваш вопрос.
Ну, у меня теперь уже больше вопросов.
Ну, хорошо.
Вы сказали, что дети не надо прививать чувство вины.
Да.
Вот если ребенок себя оправдает статистически, это ж можно присягать, например, над животными издеваться. Ну, первое, потому что вот, исходя из того, что еще чувство вины, потому что, ну, мне кажется, что в этом случае надо детей очень жестко наказывать. Вот. А первый вопрос про альтруистов. На что молятся альтруисты?
А, я вспомнил, извините, я не ответил на ваш вопрос.
Да,
вот эти хитрые твари, они же придумывают, вот это для, которые как свиньи живут, вот это для чистых людей, это для возвышенных, это для религиозных, ловушки на выбор.
Ну да, и получается...
На выбор ловушки, да, на выбор.
Они альтруисты, если не молятся? Ну просто я думаю, с этих же тоже есть искушения.
Конечно,
больше,
да, есть искушения.
На что они молятся? И как им выходить альтруистам, если они уже свернули совсем не туда?
Просто вот если... Все ловятся на свое предназначение. Больше ни на что никого поймать нельзя. Потому что рыба, она клюет на червя. А если ты там, я не знаю, камушек, она не будет его, понимаете? Она его нюхает, чувствует. Все ловятся на свое предназначение, которое либо похоже на него... У нас внутри какой-то образ такой туманный зреет. Мы примерно знаем, что мы хотим. И вот показывают его. Либо не там, либо не тогда. И мы туда кидаемся. Похоже. Больше ни на что другое поймать нельзя. Но если не там и не тогда, не на том месте, не в то время, это получается суета-сует и давление духа. Суета-сует. Сколько... Людей выкинули свои жизни на свалку, сколько предназначений, призваний, талантов на свалке, только потому, что они занимались суетой сует и томление духа. Потому что, когда на самом деле твое предназначение, призвание, что-то твое, у тебя возникает такая сила, силище возникает, когда, при помощи которой ты можешь противостоять общественному мнению, всем шлагбаумам и так далее, и так далее. Но если вот твое предназначение, и ты ко всем вот это начинаешь подстраиваться, это не твое предназначение. Ты за шлагбаума не пойдешь. Это не твое. И ты тонешь в этой суете, суета-сует. У тебя никакого плода, ничего, у тебя ничего не сдвинется. Ты не идешь вперед. Суета-сует и томление духа. Суета убивает все. Самые замечательные начинания, но они не одобрены сверху. Суета убивает. То есть они делаются без санкции Господа. А оно твое. И ты делаешь примерно в это, ну ты вот учитываешь все, но тебе не дано вот этой силы. Ты это делаешь, потому что тебя подталкивают к этому. Ты хочешь быть личностью. Вот чем отличается. Лучше ничем. И поэтому... Ну вот, например, вот был Симеон Столпник, знаете, да? Он построил себе столб такой, что его там аж не видно. Потом народ около него собрался, он задрал себе еще больше столб, потом он сидел, стоял на одной ноге. Вот было у него искушение, приехал там сатана на колеснице, на такой вимане такой там, и говорит, Богу все нравится, поехали. И он его взял, перекрестил, и там такое рогатое, страшное. А он шагнул было с высоты своего столба, прямо на вот это вот в воздухе висит. Подогнали к нему карету. И он проклял свою ногу, и остаток там половина на одной ноге там стоял. Вот такое искушение. То есть этот пример говорит о том, что искушение бывает всегда. Чем искушает? Он к Богу хотел. Приехали, говорит, поехали. Ты же хочешь к Богу, поехали. Каждый искушает тем, что он хочет. Знаете, можно так, есть Бог, есть дьявол. Кришнаиды сказали, вот есть Кришна, а есть там Господь Кали. И вот эти Каличелы, они не говорят сатанисты, они говорят Каличелы, слуги Кали. Что они делают? Что делает этот Кали, что это делает этот дьявол? Дьявол говорит, Господь говорит, вот все, что я, везде, вот смотрите, любое писание говорит, вот все, что я тебе обещаю, я сделаю. И делает. А дьявол тоже обещает. Обещает. И говорит, я сделаю. Но в конце говорит, я тебя обману. Мелким шрифтом. И ты помираешь, приходишь, и говорит, ну ты же обещал. Он говорит, а мелкий шрифт читал? Вот везде написано, во всех священных писаниях, он тебя предупреждает, что он тебя... И не верит, я сейчас прочитаю. Вот. Сейчас и в Бхагавад-гите прочитаю, и в этой прочитаю. Сейчас я вам... Что? Мы понимаем, что мы идем на самообман. Ну вот, как народы, это второзаконие. Второзаконие это пятикнижный Моисей, пятая книга, он их там четыре книги водил, а в пятый дал закон. Торы. В Тора законе. Ну, сказал, что вы должны всех убить, землян. Вот. А пока вы их не прибили, вы должны над ними властвовать, давал им в долг. Давать им в долг, брать процент, и все. Вот. И вот он говорит, как народы, которые Господь, это что я читаю? Второзаконие, глава 8, последний. Как народы, которые Господь истребляет от лица вашего, так погибнете и вы. То есть, это просто ликвидационная команда других сил. Это не, земляне, люди не имеют этого. Это, если мы их видели, то нам самые такие извращенцы голубые показались бы молодцы по сравнению с вот этим ужасом. Это вообще не демоны, не существа, которые нам. Вот, серийные убийцы нам показались бы красавцами. И вот они, потому что им надо просто освободить землю. И вот это никакие не масоны, никакие вот эти вот не нужны будут. Они когда вот это все сделают, их тоже уберут и все. И все, вот для этого. Погибнете и вы. Но. А вот это придут, освобождают. Ну я хочу еще сказать. Я что хочу сказать? Что такое созревшая карма? Созревшая карма, еще напоминаю. Объект, желание, действие, желание. Должно быть желание. Они не имеют права ничего нас заставить, никакие технологии не работают, никакие вот эти натовские технологии не работают, которые там уже продублировали весь апокалипсис, а пока у нас не будет желания это сделать. Желание сделать. Это нас надо очень долго, то есть мы должны в ложь быть погружены очень, ну, покиснуть там немножко. Шлагбаум нам скажет, шлагбаум нет, через... И это шлагбаум, это надо, вы все овцы, там надо быть таким бараном, таким колированным, чтобы перепрыгнуть. Это один из тысячи, 10 000 баранов. Все мы должны. Вообще это шлагбаум чисто так у нас в голове стоит. Вот. И нам предлагают другие варианты спасения. Если мы уверуем, захочем и попросим, тогда они нам это дадут, эту ядовитую пилюлю, и вот и тогда вводится какой-то закон, и тогда над нами он властен, если мы захочем. Для чего вот эта ложь действует здесь? Мы погружены в эту ложь. Цель которой погрузить нас в суету и поставить шлагбаумы. И чувство вины один из них. Итак, двигаемся дальше. Мораль – это объективная реальность, основанная на законах квантовой физики. Она представляет собой совокупность законов природы. Совокупность законов природы. Соблюдение которых способствует развитию высшего сознания. А нарушение вызывает падение жизненной энергии. Тебе станет первое, что у тебя улыбка сползает. Силы еще есть, а за ней то все остальное. Падение жизненной энергии и деградацию человека. Еще раз. Мораль представляет собой совокупность законов природы. Совокупность. Знаете, что такое совокупность? Вектор, вот вектор, этому туда, этому туда, этому туда, а вот я здесь. Куда мне, чтобы никому не помешать? Совокупный, ну, черчение там, или я не знаю, как это предмет, геометрия, да? Вектор такой, есть совокупный вектор. Совокупность, это ты должен знать, что тебе делать сейчас. Тебе не надо знать, как все устроено. Тебе надо знать, что делать сейчас. И совокупный такой ответ тебе сердце дает. Оно говорит да, нет. Это нет, это да, это нет, и ты так движешься. И все. Не размышляя даже. То есть вот этих, вот этих мозгов мало, чтобы оценить все. Но это вполне достаточно, чтобы понять, что делать для счастья. Да? Она представляет собой, что представляет? Мораль. Мораль представляет собой совокупность законов природы, соблюдение которых... Кстати, любовь — это что? Совокупность совершенств. Когда любовь, вот эта любовь, я просто знаю, не почему так, я даже объяснить не могу, а все совершенства, ну можно это разложить, потому что вот это так, потому что вот это так, да. Ну когда тогда действовать, когда влюбленный действует сразу так, быстро и эффективно. А их нарушение вызывает падение жизненной энергии, деградацию человека. Мораль представляет собой совокупность законов природы, соблюдение которых способствует развитию высшего сознания, а нарушение вызывает падение жизненной энергии. И деградации человека. Так. Никто, вероятно, не задумывался о морали. Я читаю этого самого. Как его зовут? Дарио Салас Коммор. Как?
Сомор,
да. Сомор, спасибо. Какая разница? От этого он хуже не стал. Так. Все косы узнают. Никто не задумывался о морали как о мощном инструменте достижения успеха. Никто, вероятно, не задумывался о морали как о мощном инструменте достижения успеха. И это происходит потому, что человек, живущий в соответствии с высшей моралью, находится в гармонии с природой. Это происходит потому, почему успех-то? Никто не задумывался о морали как о мощном инструменте достижения успеха. И это происходит потому, что человек, живущий в соответствии с высшей моралью, находится в гармонии с природой. Вообще, знаете, о чем мы вообще говорим? Мы говорим вот о квинтэссенции, о том, что Бхагавад-гита, то, что Библия говорит. Вот, например, посмотрите. Вот, глава 18, текст 63. В комментарии Прабхупада говорит: самый лучший совет, который получил Арджуна, ну от Кришны имеется в виду, вручить себя параматме, пребывающей в его сердце. Все, лучше ничего не бывает. Наговорено о сколько и комментарий сколько. А самый лучший совет, самый лучший, да? Ну, лучше брать лучшее, как бы, да? Лучшее. Зачем брать худшее, если... Потому что лучшее совершенное. Это означает, что действие будет совершено. Если действие будет не совершено, ты захочешь его совершить снова. А это будет, ну, понимаете? И совершенно можно только обратиться к совершенному источнику. Вот самый лучший совет. Это и есть совокупность, вот это и есть мораль. Ну, что имеет в виду этот человек тут, например. Итак, еще раз на бис. Никто, вероятно, не задумывался о морали как о мощном инструменте достижения успеха. И это происходит потому, что человек, живущий в соответствии с высшей моралью, находится в гармонии с природой. То есть никого больше не трогает. Не в ущерб. Нельзя в ущерб кому-то что-то. Истинное благо. А вот сейчас раскручиваем и убиваем миф, который говорит, что истинное благо, когда помрешь. Истинное благо, когда сядешь с Богом. А в материальном теле благо быть не может. Потому что наши чувства, они тупые и неправильные, каждый по-своему видит. Вот. Хорошо, что еще 2×24 мы согласны, что вот это как-то вот в этом. А это один дальтоник, один не дальтоник, этому соленое, это кислое. Вот. То есть, и это причина там войн, непонимания и все такое. Невозможно, невозможно. Потому что вот это невежество. Невежество. Фу, мясо. Нет. Вот дух. Вот дух. И поэтому жди, когда помрешь. Вот. Это обман. Для чего он делается? Потому что когда тебя эксплуатируют, когда твою жизнь забирают, когда тут суетишься, твоя жизнь-то проходит, ее же забирает кто-то, тебе же нехорошо, и чтобы оправдать это нехорошо, говорят, ну так и должно быть. Так вот так не должно быть. Так не должно быть. Истинное благо не призрачно, а реально. Оно приносит пользу всем, всегда и везде. И каждый может удостовериться на практике в его существовании. Истинное благо не призрачно, это реальность. То есть это не сказка. Это не сказка. А нам говорят конкретно, вот в религии нам говорят, это сказка. И даже святой, который там Уттама Адхикари, такой Уттама за Уттама, который ну вообще... И то он сидит и скорбит, Боже, когда ж я с тобой встречусь, как мне тут плохо, забери меня отсюда. Вот такие нам рассказывают сопли и слезы. А вы-то так вообще. Ну знаете, есть счастливые дурачки, да, есть счастливые дурачки, но я не хочу, чтобы на них мы ориентировались. Потому что они это цель сегодняшнего дня. Есть люди, которые просто интеллектом не могут понять вот эту завесу лжи, а ложь, она сладкая. Это такая сладкая вата, залепила глаза, уши и, главное, мозги. Тебе рассказывают сказку, и ты и говоришь, вот так и есть. И спасибо, что еще, как Высоцкий, да, скажи спасибо, что живой, да. Вот, вот не убили, вот и хорошо, вот и тебе и счастье. Нет, это не счастье. Это не есть счастье. Счастье, когда тебя еще не уничтожили или там не отсрочили этого уничтожения. Счастье – это когда расширение идет. Вселенная расширяется, и ты расширяешься, у тебя мировоззрение расширяется. Это никак не связано с тем, что мы делаем, вот эта суета-сует. О, что бы еще такое купить? Какой бы кредит взять? Ой, наверное, диван. Вот, вот, наверное, диван взять, да. А что бы еще? А какие погоны бы еще одеть? А что бы еще такое сделать? И вот я так сделал это, потом выясняется, что... А счастье не приносит диван что-то... А что бы такое еще? И так вот вся жизнь проходит. А где бы еще там, а чтобы вот это вот прославиться там? Или, ну, ну что, все что угодно. Люди ищут, 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 не находят. А потом надо же это все удержать. Но если у тебя есть вот эта мораль, понимаете, есть люди, которые ничего не имеют, но они такие счастливые, как будто имеют все. И, наверное, не имеют все, потому что когда он уйдет отсюда, он уйдет с чем-то. А ты, который просуетился всю жизнь, уйдешь ни с чем голый босый, а просто обокраденный. И он уже имеет вот там, с чем ему идти, и поэтому счастливый. Он уйдет, и знаете, как это? Это симптоматика, это маркер. Насколько, ровно насколько ты боишься смерти, ровно настолько ты суетишься в этой жизни. Ровно настолько, который ты не боишься смерти, это значит, ты живешь. Твоя жизнь определяется, насколько ты не боишься смерти. Насколько ты понимаешь, что такое жизнь. Потому что ты нарабатываешь, как это в Библии там, не собирайте сокровищ, я не помню там дословно, земных, которые воры подкапывают, что там дальше, ржа ест, что-то там еще. А собирайте сокровища небесные, которые воры не подкапывают, ржа не ест и что-то там еще. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Либо у вас. Либо ты вот это идешь по всем шлагбаумам, и тебе даже претензий не будет.
Диваны новые тоже нужны.
Что-что?
Диваны новые тоже нужны.
Диваны будут скакать за тобой на четырех ножках, и гостиный гарнитур, и все остальное. Да, и Господь говорит, то есть есть, знаете, есть, вот я родился с какими-то хвостами, кармическими хвостами, где-то что-то недолюбил, недоживал, назавидовал, оно мне 100 лет не надо, но остались, остаточные вот эти вещи, да, остались. Если я буду просто идти, они придут сами. Или опять... То есть это не должно быть моим вектором. Они написано, что, ну, Господь говорит, я твои проблемы все, бзики даже вот эти твои возьму на себя, сохраню, что ты хотел, даже не возьму. Ты просто мои задачи выполняй. Вот такой. Мы думаем себя улучшить с помощью Господа. На самом деле не так это все дело стоит. Господь не улучшает нас. Он, как бы это сказать, он вырастает в нас. С помощью нас. Вырастает, вот раз, вышел, вот, вот я. И вот это и есть я. Непонятно сказал, да? Не сумел по-другому. Он нас не улучшает. Он нас делает то, что он хочет делать. И мы не знаем, какие мы. И вот насколько я вырос, настолько я и ушел. А если я не вырос, я практически еще не вылупился с яйца, и ну еще раз на круг меня пускают. А там уже сколько обидчиков, а сколько я обиделся, сколько там кармические вот эти вещи. Итак, истинное благо, то есть оно возможно, истинное благо не призрачно, а реально. Оно приносит пользу всем, всегда, везде, и каждый может удостовериться на практике ее существования. Истинные нормы поведения никем не выдуманы. Они написаны в памяти природы, и доступ к ним можно получить. Люди поступают неправильно только потому, что не понимают природу добра и зла и не способны отказаться от субъективных взглядов и личной выгоды. Личной выгоды. Вот я вот разбогатею и буду заниматься какой-то там благотворительностью. Нет. Двигаться вперед – это значит давать. У тебя всегда есть что давать. Но мы считаем, что у нас недостаточно, что, потому что всегда кто-то есть, ну, в худшем положении нас. Младше нас, беднее нас, по здоровью, так, ну, везде, всегда, вот, вот всегда есть. Ну, человека такого нет, ты дошел до ручки уже, ну, котенок какой-то есть, там, есть. Понимаете, всегда есть что давать. И когда ты даешь, это и есть движение вперед, другого движения вперед не существует. Потому что когда ты начинаешь давать маленькую порцию, тебе 100 порций летит в лицо, и ты можешь наесться. Тебе начинает просто вести, катастрофически вести. Почему катастрофически? Потому что твоя вот эта халабуда, что ты построил, она может развалиться даже от этого такого прихода. И ты опять что-то даешь. Но нам говорят, нет, чтобы давать, надо пройти 33 ступени посвящения бхакти. Вот так вот, пройти. Потом тебя посмотрят, протестируют и допустят, может быть. Ну а пока, понимаете, давать, это означает самому решить, что давать. Бог решает и говорит, этому давать, это не давать. Да? Этому дала, сорока, помните, да? Вот. Ты должен знать, кому давать, кому не давать, а не того, кто, вот это и будет засчитаться. Пока ты по чьей-то указке даешь, это вообще не твое решение, это вообще не Божье решение. Те эксплуатируют, используют. И вот когда ты это дашь, когда ты начнешь давать. И давать знаете, как надо? Сейчас секрет, вот большой секрет. До дна опустошаться. До дна. И потом наполняться. Это даже вот в аккумуляторных батарейках. Надо ее разрядить до конца, тогда она заряется. Емкость увеличиваться начинает. А если раз не доразрядил, опять зарядил, опять раз, она раз, раз, и сдохла быстро, быстро. Так и человек. До дна, до опустошения, до физических, до моральных, до всех сил. Вот так вот выложилось все. Нормальный сон, не без таблеточек будешь спать хорошо. Вот. Тебя Господь восстановит и наполняться. И больше давать. У тебя будет емкость какая-то.
Убивать людей, а потом только подниматься можно после этого?
Нет, я же сказал, не деградировать, а отдавать. Отдать – это значит последние силы отдать. Я помогаю до последних сил, отдал. Мы же боимся устать, понимаете? Завтра война, я уставший. И у нас емкость аккумулятора меньше, 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 меньше. В конце концов мы стяжаем, стяжаем вот это, вот это, вот это, вот это, а потом этот мыльный пузырь просто лопнул и все. Как это там, сказка рыбаки и рыбки, да? Она тоже хотела. Движение вперед – это отдавать. Ночью все попустит, новые мысли придут, новые какие-то деньги придут, новое здоровье придет, все новое придет. Надо отдать на свежее как-то, отдать до конца. Желательно все отдать. Это, знаете, это спортсмены говорят, это по здоровью говорят.
Надо дать всю кровь, чтобы пришло много крови, да? Ему же оставляют какую-то часть крови, кстати. Ну давай мы отдадим деньги. Да я пошла, отдала кровь всю.
Кровь,
я хочу, чтобы она была свежая, нормальная.
Кровь отдавать вообще не надо.
Нет.
А вот силы пропотеть надо.
Ну ты сказал, попали по болезни, значит, там, получается, донором пошел. Все, что-то 200 грамм дал. Ну давай все вот эти 8 литров.
Отдавать надо все тем, кому Господь тебе отдал, сказал отдать. Если ты будешь отдавать всем, кому попало, да, тогда ты дойдешь до смерти. Если ты будешь отдавать кому сколько надо, Господь рулит этим делом. Не мы рулим. Кому отдавать и от кого брать? Так понятно? Не мы рулим нашей жизнью, но у нас в руках тормоз и газ. Вот покаялись, да, был неправ, была неправа, это значит с ручника снял. Но надо еще на газ надавить. А это значит давать. А кому давать, ты тоже не сам решаешь. А вот там вот решили, вот пришел акция, вот у него, вот так вот, дайте там на ребенка, он ходит там по трамваю. Не надо ему давать. А может быть надо, может тебе захотелось. Понимаете, что я имею в виду? Много рекламных кампаний. Вот. Я недавно вот прочитал это, кришнаитское вот это вот. Те, кто отдает, у них увеличивается. Я читал на прошлом, помните, да? Те вот это, как дом Прабхупады. Те, кто дает, у них увеличивается вот это и в конце. Вот надо пожертвовать вот на это. Ну что-то не думали, куда, да? Вот сюда вот надо. Нет. Мы должны родителям, мы должны организации религиозные. Ты что ты должен? Ты пока там жил, ты уже знаешь, сколько поотдавал. Нормальная организация, нормальные. Поставили на ноги, до свидания. Организуй, что там это. Если здесь нужен, давай здесь. До свидания. Они пожизненные каторжанин. Это организация, это семьи, это мамы там. Понятно? Так природа поступает. Самостоятельный должен быть. Давай дальше там. Нет, ты же должен, мы же тебя тут воспитывали. Тебя же государство воспитывало. Да тебя государство ворвало до нитки. И ты еще должен, что ли? Чувство долга, вот то же самое. Чувство должен. Я должен. Кому ты должен? Кому все должны? Знаете, есть передача «Кому все должны». Там такая карта мира. Россия задолжала столько-то там, миллиардов там чего-то там, это столько-то миллиардов долларов, это столько. Америка, Соединенные Штаты, больше половины. А кому все должны, непонятно. Федрезерву. Все по Торе, все по Пятикнижию, по Второзаконию. Давайте в долг. Да нету долга, ребята. Нету долга. Есть дхарма. Дхарма это не долг. Она переводится как долг, но это маленькая такая. Это ж то, что я должен делать, то, что мне это вменяет сердце, а не то, что где-то сказали, если меня проценты берут. Причем тут этот долг? Это не долг. Это не долг, это ловушка. Это бизнес. Бизнес. Кровавый бизнес. И поэтому выйти из этого бизнеса можно только вот двигаясь вперед. Только вперед. Остановился, попадаешь под бизнес. Там торговля. Потому что Господь предлагает все бесплатно. Любая система предлагает тебе за проценты. Она это предлагает, но ты должен ей вернуть. Любая система, возьмите все, что угодно. Так оно и есть. И там говорится, да, ты должен, и все это повторяется. Бог тебе дает бесплатно. Чтобы у тебя была чистая дхарма. Вот. Так. А что-то я что-то некрасивое говорю, что-то недовольное. Почему не радостные? Почему не радостные? Так, смотрите, ладно, сейчас дойду до чего-то радостного. А вот тут нерадостное написано, елки зеленые. Ладно, сейчас перерыв, но мы немножко 5 минут захватим. Люди не различают, кто хороший, а кто плохой. И то в кавычках. Границы морали стираются, правила поведения становятся зыбкими, непостоянными и являются предметом манипуляции. Извне. И тогда появляется лицемерие. Что такое лицемерие? Лицемерие, это сейчас, смотрите, словарь Королевской Академии Испании. Ну, в каком словаре? Лицемерие – это изображение человеком качеств или чувств, противоположным тем, которые он имеет. Не просто других, а прямо противоположных тем, которые он имеет и испытывает на самом деле. Еще раз. Лицемерие склоняет к притворству, лжи, пытающихся возвести красивый внешний фасад, чтобы скрыть за ним свои недостатки, истинные чувства и намерения. А вот теперь вопрос. Притворство и лицемерие пользуются огромным спросом, самообман, да? Все в этом сидят. Причем думают, что сидят в правде. Зачем притворяться добродетельным или верующим? Такой вопрос. И вот ответ. Зачем? Почему на это такой спрос? Почему мы на это ведемся? Потому что человеку необходимо чувствовать, что его ценят, уважают и одобряют и любят. Это есть факт. Это необходимо. Человек думает, что будет принят другими, если он покажет себя хорошим, в кавычках. Что значит хорошим? Соответствующим нормам морали, принятым в этом обществе. На более глубоком уровне психики необходимость человека в уважении и одобрении связана с потребностью чувствовать, вот это уже важнее и серьезнее начинается, с потребностью чувствовать, что другие признают в нем личность. Иными словами, человек хочет быть живым. А дальше слова, которые раскрывают правду, вот это все сказано. И эта потребность патологична. Желание быть этим – это патология, это болезнь. Это болезнь, да, это болезнь. Почему это болезнь? Следующее предложение объясняет. Уверенность в себе может основываться только на собственных чувствах и способностях. То есть у тебя это все есть, тебе их надо просто правильно реализовывать. Больше другой уверенности, иначе ты будешь нуждаться. И всем не угодишь, народ в курсе дела, и тебе придется вот это делать, и ты начнешь деградировать. Только на собственных. На каких на собственных? Которые есть. Так у меня ж мало есть. Этого достаточно. Калибр не имеет значения. Вот. Этого достаточно. И ты находишься на том месте, где идет твоя вот эта жизнь. И там есть решение. И у тебя все это для этого есть. Все для этого есть, чтобы идти вперед. Все есть. Но тебе мешает чувство вины. Чувство вины, которое закисло, перерастает в осуждение. Да. То есть можно это... То есть не осуждаем мы не сразу. То есть сначала надо убрать осуждение других, потом осуждение себя. Осуждение себя надо убрать. Не надо себя оценивать. И тогда я пойму, что мне надо делать. Тогда я пойму, что я неплохой. И пускай все говорят, что я плохой. Я неплохой, я могу двигаться. Я преступник, и по всем законам вот это вот, я могу двигаться. В этом милость. В этом милость. И мне надо сделать маленький шаг. Бах, 100 вперед. Ко мне, да? 100 паек таких же. Раз еще, потому что карма... Это не один к одному встречается, а один к 100. Понимаете? Но пока Притворство пока, осуждение пока, самоосуждение, пока чувства вины, милости нету. И мы голодные. Надо убирать. Перерыв.